Итак, всем добрый день. Александр Сергеевич, добрый день.
Добрый день. Добрый день, уважаемые зрители.
Сегодня у нас получается новый этап. Вы в прошлый раз анонсировали, что у нас начинается новая тема, что мы уже ушли от школьного курса физики и начинаем немножечко физику новую. Правильно?
Мы ушли от обсуждение аппарата, так сказать, и того языка, на котором мы будем говорить. Мы сейчас тоже будем говорить о том, что и в школе тоже в некотором смысле так или иначе упоминается. Но да, в общем, сейчас мы начнем больше говорить о физике, если раньше мы больше говорили о математике. Ну и о языке, то теперь вот настало время наконец говорить о, напоминаю, классической физике, о классической. На самом деле вот имеется, пожалуй, три круга явлений, для которых, если, несмотря на то, что вот есть потом была создана релятивистская физика, квантовая физика, но об этих явлениях, оказывается, оставаясь современным человеком, можно говорить на языке классической физики. То есть так вышло, что дальнейшее развитие физики не очень сильно изменило эти результаты. Это то, как устроен ближний космос, это как движется абсолютно твердое тело, и, ну, наверное, еще четыре, наверное, круга явления. Это еще физика колебаний, вот всякие там как маятники колеблются. Ну и, наконец, это как устроены газы. Вот это четыре области, в которых классическая физика прекрасно работает, и можно там переходить к более хитрым описаниям, но они не очень много дадут. Так сказать, нового по сравнению с тем, что дает классика. Хотя, конечно, всегда можно к границам классического описания прийти, и мы рано или поздно во всех этих областях увидим, что на самом деле надо идти дальше. Но, тем не менее, многое можно сказать на том языке, который мы вот обсудили в первой части лекции. Вот так примерно.
Ну вот, а я готовился немножечко к нашей, да, к нашей лекции сегодня и просматривал ролики, и, ну, там гравитация, допустим, да, сам первый ролик, на который я случайным образом открыл, там такой пример. Значит, два шарика на штанге крутятся, и к ним два других шарика на другой штанге подвешены. И это советский какой-то старый ролик, который показывает, что тела притягиваются взаимно. Вот. И, значит, по изменению угла поворота нити показываются, как, каким образом, значит, что тела друг с другом взаимодействуют.
Что-то вроде опыта Кавендиша, наверное.
Не что-то, а именно он и есть, да.
И что, и он прямо глазом видно, что поворачивается?
Ну, там так механически сделано, кривенько, ну и да. Потом, значит, показали советскую какую-то установку, старый тоже какой-то ролик, там, не знаю, 60-х, может, годов, где лазерный луч направляется на такую, на нить, нить поворачивается, луч чуть-чуть отклоняется. Ну, вот опыт Кавендиша в таком более, может быть, серьезном каком-то исполнении.
Тут лазерный луч – это только как раз способ считать информацию.
Да, да.
Вот это, чтобы увидеть маленький поворот. Чтобы увидеть
поворот, да, вот, исключительно для
этого. Ну, вот это ближе к опыту реальному Кавендиша, потому что гравитационные силы очень-очень слабенькие. И вот первый вариант, который вот был сейчас сказан, когда мы какой-то там к штанге.
Ну да, ну там вот подносим. Такая же штанга, как здесь, и здесь вот палка и два шарика, это надо и вторая очень, штанга здесь.
Очень сильно думать, гравитационные ли мы там силы видим.
Ну, это да, первая идея. Может, а если это магнитные, намагниченные вот, шарики?
А может быть, у них электрический заряд есть, просто эти силы гораздо больше, и очень легко принять за гравитационные силы какие-то другие, которые, в общем-то, приводят к подобным же наблюдаемым эффектам, просто потому что действительно это очень слабые повороты вот этой штанги, и вот чтобы это было реально видно было, вот приходилось делать эти крутильные весы с зайчиком, которые отбрасывали далеко, а вот так, чтобы вот все это повернулось вот прямо и глазом было видно. Короче, надо посмотреть, за какое время оно повернулось, какие массы, и посчитать гравитационную постоянную из этого опыта.
Ну да.
Я не исключу, что она окажется там порядка на 4-5, а может быть и больше, чем надо, так сказать. ловушка. И тогда это не гравитация.
Нет, но у них там получалось она. У них типа получалось, да. Вот, но не суть. Дальше следующим роликом, естественно, там выходят какие-то всегда популярные, да. И ролик назывался, что, в общем, короче, не помню, как назывался, но нету никакого взаимодействия тел, и что гравитации как таковой нет. И что вот эта вот формула...
Это уже недалеко от истины.
Формулка гравитационная постоянная масса 1 на масса 2 поделить на r квадрат, что это, в общем, всё-таки ерунда. Вот. И там человек выводит соотношение притяжения Луны к Земле и отношение притяжения Луны к Солнцу. И оказывается, что притяжение Луны к Солнцу намного больше, типа там в два раза практически там с погрешностью. И получается, что как Луна вращается вокруг Земли, и почему она не вращается вокруг Солнца и тому подобное. Но и вы тут совсем добили, что оказывается даже человек притягивается к Солнцу гораздо сильнее, да?
Ну надо посчитать. Как? Да. Ну, Я не исключаю. Ну, не исключаю.
А как так-то тогда? Почему Луна не вращается вокруг Солнца? Начнем лекцию с конфликта.
Отлично. Я тут бы уже начали с конца. Значит, что никакой гравитации нет. Да. И в некотором смысле это ерунда, это правда.
То есть мы сейчас будем про ерунду говорить.
С сегодняшней точки зрения это правда, только ее нет не на том уровне, на котором мы сейчас говорили. Ее нет на более глубоком уровне. А действительно, Солнце может притягивать что-то и сильнее, чем Земля свой спутник, но с этим-то мы разберемся. И для того, чтобы с этим разобраться, не надо отменять гравитацию. Но потом окажется, что в некотором смысле гравитации нет. Но по гораздо более тонким причинам, чем вот то, что было сказано.
Ну, хотя бы чуть-чуть на пальцах, нет? Не скажете вначале? Как что? Так получается-то, что Луна все-таки вокруг Земли вращается, а не вокруг Солнца?
Ну, потому что и Луна притягивается к Солнцу, и Земля притягивается к Солнцу. И то, и другое на Солнце падает. И поэтому про Солнце в некотором смысле можно забыть, так сказать. То есть система Луна-Земля находится относительно Солнца почти в состоянии невесомости. Конечно, если бы Земля была закрепленная, и Луна бы пыталась вокруг нее крутиться, а рядом было бы Солнце, которое притягивает сильнее, конечно, Луна бы туда улетела. Но тут ситуация такая: и Земля на Солнце валится, и Луна на Солнце валится. И поэтому, в общем-то, и не очень важно, чего происходит.
Ну, сказать. Просто вот в этом ролике человек доказывает так активно, что вот прямо ерунда полная, нет никакой гравитации.
Ну, мы до этого обязательно дойдем, так сказать. На самом деле ничего в этом странного нет, потому что еще давным-давно считалось, что если даже и планеты могут летать вокруг Солнца, то спутники не могут летать вокруг планет. И вот это было некоторое откровение, когда это увидели, это еще вот во времена всяких первых обсуждений того, как устроен наш ближний космос, этот вопрос довольно активно обсуждался. Вот я думаю, это поэтому тут бы немножко и об истории хотелось поговорить.
А вот давайте с нее и начнем сразу.
Да, да, так вообще-то речь сегодня пойдет. Я не думаю, что мы такую гигантскую тему, как гравитация, за один раз осилим. Я думаю, что, скорее всего, классическое описание у нас займет две, наверное, беседы. Хотя, ну, может быть, удастся, но посмотрим. А потом еще надо будет по-другому об этом сказать, совсем по-другому. Так вот, я бы сейчас как-нибудь это так озаглавил: небесные механики Кеплера и Ньютона, так сказать, вот что-нибудь в этом роде. Ну, а вот вообще-то мы начинаем действительно сейчас заниматься попыткой построить некоторую картину окружающего нас мира, и, естественно, то, как устроено окружающее нас пространство, наполненное звездами, как устроен космос, это, конечно, довольно важная мировоззренческая проблема. И надо сказать, что вначале была очень хорошая теория всего этого. Да? Плоская Земля, которая была замкнута сверху хрустальным куполом. Я думаю, что это очень важно, что купол был хрустальный, вообще говоря, не какой-нибудь там стеклянный. А народ не скупился. И вот по этому куполу двигались ночные светила. При этом было еще интересно. Все хотело падать вниз, это был экспериментальный факт. Естественно, возникал вопрос, а почему Земля с этой конструкцией вниз не падает? Ну и там были всякие... Много, наверное, было теорий. Конструкции там из китов, черепах, слонов. Угу. Я думаю, ни одна диссертация была защищена по поводу устойчивости этих конструкций. И люди к этому серьезно, на самом деле, относились. И, кстати, была еще одна очень интересная теория. Все ночные светила по небесной сфере, они двигались, как показывали наблюдения астрономические, двумя способами. Некоторые двигались по дугам окружностей, а некоторые выписывали петли. И вот в связи с этим ночные светила были классифицированы в два подмножества. Те, которые по дугам двигались, их называли звездами, а те, которые петли выписывали, их планетами называли. И в этой классификации, кстати, Земля и Солнце не были ни звездами, ни планетами. Это было нечто совершенно отдельное. И тут, поскольку, кстати, был низ, я еще хочу обратить внимание, что первые космологические концепции были заведомо анизотропными. В мире существовало выделенное направление – низ. И сама Земля, и купол, оно все хотело падать вниз. И чтобы оно вниз не падало, вот надо было там китов и черепах придумывать. Мы-то с вами договорились, что наш мир изотропен, когда еще в самом-самом начале говорили о свойствах пространства и времени. А вот первые космологические концепции были существенно анизотропными. Ну и вот была хорошая теория, которая объясняла движение всех ночных светил, так их вроде называли. Я только не хочу, чтобы подумали, что я там над кем-то сейчас иронизирую, потому что это действительно была хорошая теория, она объясняла все. Почему там светила как-то двигались? Было сказано примерно следующее: каждому светилу представлен ангел, и он взмахами своих крыльев заставляет двигаться светило по той или иной траектории. Заметьте, что теория прекрасная, главное, она все объясняла. И движение по петлям, и движение, ну так, ангел управляет, и все.
Главное, она была связана с религиозными представлениями.
Да даже не важно, связано, конечно.
Социально, да. Чтобы информация была принята.
Ну, конечно. Нет, но самое главное, она объясняла все. Она объясняла уже все известное и все еще заранее неизвестное. Потому что всегда можно сказать, ну так, ангел так решил. Но у этой теории был один большой-большой минус. Она обладала практически нулевой предсказательной силой. Потому что никто не пытался взять на себе смелость решить, а что ангел в следующий момент времени начнет делать. Поэтому она все объясняла, только она ничего не предсказывала. И в этом отношении эта теория была вот немножечко с точки зрения наших интересов.
Вот всегда очень интересно, а как же политически тогда пришлось из этой концепции убирать ангела? И когда убрали ангела, что...
Сейчас мы поговорим, это длинная история.
Что же вообще он в обществе убирался... происходило?
Да, если честно, ну, забегая вперед, скажу, так, ангелы как бы оттуда и не убраны до сих пор. Они как бы там и есть, да. Только другое дело, каким набором букв мы обозначаем то, что раньше называлось словом ангел.
Ну и каким же сейчас?
Искривление четырехмерного пространства.
Понятно.
Неважно, с какими буквами мы это обозначаем, понимаете? Есть некоторая причина, на которую мы в конце концов все валим, так сказать. Ну, об этом мы поговорим. Мы будем долго ангелов немножко пододвигать, так сказать, в разных направлениях. Надо сказать, что кроме астрономии, которая вот занималась этими светилами, была еще одна важная дисциплина, она называлась баллистика. Это наука о том, как кинуть камень в огород соседа из кустов, желательно попав в огород и оставшись при этом незамеченным. И надо сказать, что баллистика финансировалась, я думаю, гораздо лучше, чем астрономия, потому что заинтересованных лиц кидать камни в огород соседа куда больше, чем тех, кто на звезды смотрел. И поэтому там-то успех был гораздо более заметный. И надо сказать, вот все, что мы говорили в кинематике про равномерное и равноускоренное главное движение, это все было уже более-менее известно. Известно было, что там параболом летают снаряды, даже какие-то поправки к ним умели уже считать. Наверное, не очень понимали, откуда брались эти поправки, но работало все неплохо. А вот с астрономией, ну да, там тоже кто-то что-то предсказывал, глядя на календари, но как-то это все развивалось ни шатка, ни валка. Но тем не менее, было главное, что в основе этой системы была всегда геоцентрическая система, когда в центре Земля, а остальное там где-то вокруг. Угу. Но там были еще всякие, по-моему, Птолемей, наверное, это все придумал, когда там всякие сферы, по которым чего-то ездило, эпициклы на сферы, на такие обручи, на которых были планеты, на них еще другие обручи были нанизаны. И действительно, все наблюдаемые факты вот в эту систему более-менее вписывались. Но вот постепенно вот стала пробивать ростки вот теория, новый взгляд на вещи – это гелиоцентрическая система, когда в центре все-таки не Земля, а Солнце, а остальные все ближние, во всяком случае, тела крутятся вокруг Солнца. Но надо сказать, что между теми и другими сторонниками были жаркие споры. Мне очень нравится, как по этому поводу ёрничает Ричард Фейман. Он говорит, что споры были настолько жаркие, что очень часто в ходе этих споров на костер таскали. Поэтому сторонников гелиоцентрической системы было не так много, потому что в основном их таскали на костер, рождались-то поровну те и другие, но поскольку тех сильно убывало за счет некоторых акций другой стороны, то вот тогда возобладала все-таки геоцентрическая система. Но вот так это все довольно долго продолжалось.
А вот пока дальше не ушли, извините, перебью. А вот как вы насчет смотрите, такие есть, как это, тоже конспирологические, неконспирологические версии, что вот, значит, обсерватории, что уже в Древней Индии наблюдали за звездами, и там были свои модели и тому подобное. Вот эта сфера немножечко была отделена от европейских представлений. Или они как-то пересекались друг с другом? Нет,
ну, ясно, конечно, кто-то чего-то знал, но, наверное, все-таки и политическая, и мировоззренческая система Европы сильно давляло к тому, что вот Земля в центре. А что там на Востоке народ думал, не говоря уж о народах майя, да, там про все эти календари, да, конечно, наблюдать-то это все было сравнительно легко, что там звездное небо прямо бесплатная экспериментальная установка, знай, наблюдай. Так что я думаю, там были разные точки зрения. Но мы-то как-то больше вот по поводу Европы любим рассуждать, потому что как-то из нее потом выкристаллилась современная наука. Там как-то то в стороне немножко было. Ну вот, значит, когда споры-то совсем стали разгораться, нашелся один человек, его не очень часто упоминают, хотя его роль в становлении современного того, что мы говорим, научный подход, очень-очень большая. Он сказал примерно следующее: ребят, дайте, говорит, мы не будем особо спорить, не будем друг друга на костры таскать. А, кстати говоря, вот насчет костров, я-то, пожалуй, знаю только по серости своей одного человека, которого сожгли, Джорджиано Бруно вроде.
Да,
так-то да. Больше вроде чего-то я особо не слышал, чтобы… Нет, ну, может быть, кого-то и сжигали, но Бруно-то, оказывается, вообще-то не совсем сожгли за его космологические концепции. Пока он говорил про множественность миров, там к этому так терпимо относились. Но потом он договорился, что церковь неправильно Бога интерпретирует. И вот это-то ему не простили, так сказать.
А что значит неправильно интерпретирует?
Ну, сейчас лезть в их философские…
Ну, хотя бы пару слов.
Не знаю, вот честно говоря, это не моё. Нет, я понимаю, что только что вот после этого ему припомнили и множественность миров, и все. Но пока он находился в рамках, там, в общем, ко всему терпимо относились. Нет, ну, ясно, что Бога можно очень сильно по-разному интерпретировать. Я думаю, что если бы я в те времена сказал, что если есть некоторое уравнение, из которого можно вывести все остальные законы физики, я бы склонен назвать это Богом, я тоже думаю, на костре бы оказался, хотя бы, вот я против такого Бога ничего не имею против. Ну, так вот этот человек сказал, давайте мы все померим, а потом, когда получим много экспериментальных данных, мы будем обсуждать, кто прав, кто виноват. Вот этого замечательного человека звали Тихо Браги. Вообще он был интересный человек. Он был не то чех, но подданный датского короля, не то датчанин с чешским подданством. Ну, там Европа тоже была сильно перемешана в те времена. Он был человек богатый, и он на свои исследования получил грант, выражаясь современным языком, грант от датского короля. Надо сказать, что не только грант, у него было софинансирование, он и своих денег довольно много в это дело вложил. И где-то там на острове в Балтийском море отгрохал обсерваторию. И вот вообще у него основная работа-то была служба при дворе, то есть главная это его деятельность была ухаживать за дамами и драться на дуэлях. А вот свободное от работы время, как в качестве хобби, он поглядывал,
так сказать, делал полезные вещи,
на звезды, да. Ну, понятно, что я не думаю, что это очень нравилось его соотечественникам, да. Вот, потому что основная эта работа была куда более эффективная. И, кстати, он очень хорошо дрался на дуэлях. И один раз ему только, как говорит история, один раз пострадал, ему половину носа отхватили. Но был он человек богатый. И он себе половинку носа из золота сделал. И вот после этого его успех у дам возрос на порядке. Вот дамам, оказывается, мужчины с наполовину золотым носом нравятся гораздо больше, чем просто мужчины. Вот это экспериментальный факт, так сказать, который был показан в Тихо Браги.
Да, завтра же сделаем себе небольшую позолоту по носу. И проверим.
Да. Но главное только, чтобы было понятно, что это настоящее золото. Так, сейчас, я думаю, дам особо не проведешь, если просто там какое-то золото.
Да. Женщины сильно разборчиво
ставят. Ну вот. И, короче, он в течение там нескольких лет по ночам записывал координаты вот этих ночных светил и, говорят, исписал, уж точно не скажу сколько, что-то мне помнится, 8 километров бумаги. Представляете, 8 километров бумаги одними цифрами. И умер, так и не опубликовав свои результаты. Но это вообще ни в какой…
А как он измерял координаты?
У него телескоп был, смотрел, всякие там углы мерил, и вот все это записывал. И вот, ну, представляете, если с современной точки зрения же вообще полный бред, да, сейчас для того, чтобы иметь индекс Хирша, и все, народ склонен одно что-нибудь сделать и 10 раз опубликовать, а то и вообще ничего не сделав, 10 раз опубликовать, а тут человек получил километры оригинальных экспериментальных данных и их не опубликовал. Я вот сперва никак не мог понять, как такое может быть, но вот когда побывал в музее Тихо Браги, там кое-что стало проясняться. Он просто не собирался умирать так рано. И вот он, по-моему, в 32 года умер, но вовсе его не на дуэли убили. Там тоже есть много разных версий. Ну, история – дело такое, там трудно правду-то найти, даже когда что-то рядом с нами не очень понятно. То есть,
может быть, у него нос отвалился вовсе и не из-за дуэли, да?
Вот. Нет, ну там есть, кто-то говорил, что его отравили, кто-то там говорит, что на дуэли, но есть и другая версия, что он пиво перепил. Пиво перепил не в смысле алкоголизма, а в совершенно физиологическом смысле, от разрыва мочевого пузыря умер. Потому что тогда были якобы традиции, что нельзя было из пивнухи уйти раньше, чем король уйдет. Вот он сидел, терпел, терпел, и якобы после этого в Чехии считается, что самое почетное место в пивнушке около выхода. Это вот лёгкий, с нелегкой руки Тихо Браги, так сказать, произошло. Ну, я вполне допускаю, что это исторический анекдот, конечно, но мне нравится Тихо Браги. Такой человек был активный, с активной жизненной позицией.
Да, волевой.
Волевой, да, не то, что там с утра до вечера в телескоп смотрел, да, вот так, жил на полную катушку. И надо сказать, что он сделал еще одну потрясающую, важную для… Да, кстати, сам Тихо Браги скорее склонялся к геоцентрической системе, а не к гелиоцентрической. Но вот считал, что вот и то может быть, но вот надо, значит, вот посмотреть. Но вот до анализа данных он не добрался, но за там, какое-то время до своей безвременной кончины он сделал еще одну важную вещь – он себе в ученики Кеплера взял.
Хороший выбор был. Да.
И поручил ему совершенно безнадежную задачу описать не то движение, вот не помню, не то Марса, не то Венеры. Оно тут по петлями бегает. Ну и понятно, что в то время это было почти безнадежно описать. То есть записать-то координаты можно было, а во что-то это превратить почти безнадежно. И вот, и опять-таки. Ясно, что источников много, но то, что я читал, короче, они с Кеплером сильно разругались, в конце концов, потому что Кеплер решил, что им диссертации не видать по этой тематике. Но вот, а после кончины Тихо Браги все эти километры бумаги попали в руки Кеплера. И вот дальше произошло, пожалуй, первое чудо в истории естествознания и формирования концепции вот, мировоззренческой. Глядя на эти километры цифр, Кеплер вдруг догадался, что все эти цифры можно уложить в три утверждения, в которые укладывается вот практически все. Это три известных закона Кеплера. Первый, что тела планеты Солнечной системы, ну, Кеплер, он склонялся к гелиоцентрической системе, что вот все-таки планеты двигаются вокруг Солнца, но не совсем по окружностям, а по эллипсам. Ну, наверное, надо сказать, что такое эллипс, да?
Да.
Значит, ну вот чтобы нарисовать эллипс, можно поступить следующим образом. Надо вбить в доску два гвоздика или булавки, неважно чего, привязать к ним ниточку длиной большую, чем расстояние между ними, и вставить в эту нитку карандаш, мел, неважно что, так, чтобы нитка была натянута. И вести. В результате будет нарисована некоторая замкнутая кривулина. Вот это и будет эллипс. Ну, а теперь более на сухом языке. Эллипс – это геометрическое место точек, сумма расстояния от которых до двух называемых фокусов, вот это L1 плюс L2, есть константа. То есть, вот в каждой точке орбиты L1 плюс L2, вот сумма этих расстояний, есть постоянная величина. При этом Солнце располагается в одном из фокусов эллипса, так сказать. Вот это был первый закон Кеплера. Ну, что касается второго закона Кеплера, то вот он меня вообще приводит в полный шок. Значит, на самом деле планеты вокруг Солнца двигаются, меняя свою скорость. И около звезды, вот здесь, когда расстояние маленькое, они летят быстро, а здесь они летят медленно. Но сейчас-то мы понимаем, что это следствие закона сохранения энергии. Но тогда-то не было никакого закона сохранения энергии. Но вот Кеплер заметил вот что, если мы возьмем какой-нибудь период времени, скажем, одни сутки, то за эти сутки вот здесь планета пролетит много. Ну, я рисую утрированно, конечно, она на самом деле чуть-чуть пролетает. И вот если из Солнца провести радиус-вектор в исходное и в конечное состояние, получится вот такой треугольничек криволинейный. А теперь, если взять сутки, в течение, во время которых планета летит далеко, вот здесь, она мало пролетит. Но вот если провести еще один криволинейный треугольничек и померить их площади, то окажется, что эти площади равны друг другу. Это так называемый закон сохранения секторной скорости, что за равные промежутки времени радиус-вектор планеты, проведенный из силового центра, там, где находится звезда, заштриховывает криволинейные треугольнички, площади которых равны. Вот как можно было догадаться, что надо мерить площади криволинейных треугольников, ведь можно было мерить все что угодно. длины дуг, углы, радиусы, возводить их в квадраты, корни, возможности и масса. Но ничего путного бы из этого не получилось. А вот если взять вот такую вещь, то вот они площади почему-то совпадают. Сегодня-то мы понимаем, почему совпадают. Это прямое следствие закона сохранения момента импульса, который мы обсуждали в прошлый раз.
Это не очень много, я думаю, сейчас сказала, но ничего.
Но если мы верим, что закон... Мы до этого дойдем до обоснования законов Кеплера. Но тогда не было никакого момента импульса и никакого закона сохранения. Было 8 километров цифр. Наконец, третье, это вообще тоже... Если мы возьмем большую полуось эллипса, что такое большая полуось? Вот внутри эллипса можно проводить много всяких отрезков. И вот если мы возьмем самый длинный отрезок, который можно провести внутри эллипса, через серединку его проведем ему перпендикулярный отрезок, то вот это будет называться большой полуосью эллипса, а это малый. Так вот, если мы возьмем большую полуось эллипса, возведем ее в куб. И поделим на квадрат времени года для данной планеты, то есть на квадрат времени, за который планета делает полный оборот, то оказывается, что для всех планет одной звездной системы это есть константа. Представляете, сколько было возможностей, чего на что делить и в какие степени чего возводить? Возможностей было бесконечно много. И как можно было догадаться, что это так? Да, еще надо было еще одну вещь понять, что никаких эллипсов-то Кеплер ни Тихо-Браги не видели. А на самом деле еще надо было догадаться, что Земля крутится, и мы смотрим на это с бог знает какой неинерциальной системой отсчета, и эти петли на самом деле с другой точки зрения дают эллипсы. Но вот, тем не менее, вот Кеплер до всего этого каким-то образом догадался.
Ну, то есть история умалчивает, как это происходило. То есть, что он делал, если выписывал цифры, рисовал,
схематичный. Есть куча людей, которые этим занимаются, и, может быть, там кто-нибудь что-нибудь и скажет. Я не знаю, честно скажу, как до этого можно было дойти. Вообще, моя точка зрения, что до таких великих открытий людям сверху подсказывают.
Угу. То есть теперь все-таки Бог нормально тот, вписывается
кто, в нашу систему. Тот, кто это сделал, да, он там иногда
дает подсказки.
Дает подсказки. Но вот надо сказать, что после того, как Кеплер создал свою небесную механику, все сильно упростилось. Во-первых, не нужно было теперь 8 километров цифр, потому что это все объясняло и позволяло рассчитать положение всех небесных тел не только вчера и позавчера, но и завтра. Поэтому, наконец, появилась некоторая предсказательная сила. Правда, на вопрос, а почему планеты двигаются так, Кеплер отвечал: ангелы, 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 ангелы. Только вот теперь ангелы стали менее творческими существами. Если раньше каждый из них делал, чего ему приходило в голову, то теперь они все работают по единому алгоритму, так, чтобы выполнялись три закона Кеплера. Ну вот примерно вот так и возникла кеплеровская небесная механика, которая оказалась, конечно, на порядке лучше, чем все, что было раньше, так как она просто точнее предсказывала будущее. И проще предсказывало будущее, поскольку по этим трем законам считать было достаточно просто.
Нет, ну вот мне все не дает покоя, честное слово. Я понимаю, что вы не как бы историк науки,
абсолютно,
но,
да.
Но это школьный закон, да, грубо говоря. Ну, эллипс там. Мы на черчении, я помню, там нас учили рисовать эллипс, да, сначала одну дугу, потом вторую дугу, циркуль в разную точечку надо вставлять сначала с одной стороны, потом.
Но я думаю, что как на черчении учат, это на самом деле не эллипс получается, оно похоже на эллипс.
Ну, типа, да, ну, овал.
Да, да. Ну, да, вот такая... Это некая аппроксимация.
Ну, простейшие законы, да, никаких производных тебе нету, ничего. Ну, а в кубе на t квадрат, ну, окей. Но вот как до этого додуматься, то есть как обобщить цифры вот каждый день и превратить их в закон, увидеть постоянство, это, конечно, ну, вот это то... Есть же интересные как сказать, области даже психологии, психология творчества, да, где люди пытаются обобщить данные ученых, ну, то есть, грубо говоря, сделать то же самое, только в сторону мышления. И понять, как гениальные люди догадываются до своих гениальных идей. Приводится в пример, вот даже я не так давно слушал тоже небольшой курс по психологии, там приводился в пример, то есть наш советский ученый по фамилии Альтшулер, который тоже, соответственно, определенные закономерности пытался выводить такого рода, там и прочее. Я даже посмотрел какие-то видеоматериалы, есть черно-белые фильмы с его участием, там, где он, например, вводит понятие идеального конечного результата, вот и тоже, ну, какое-то применение в технических областях, как бы можно обобщенную какую-то теорию использовать. Но, к сожалению, конечно, все это пока, наверное, больше теория. И самое главное, что вот это вот как догадаться до такой вещи, никто тебе не скажет.
Ну, по поводу этого сразу мне две вещи, даже три приходят, что сказать.
Ну-ка.
Так, чисто ассоциативно. Вот, во-первых, есть совершенно потрясающий электронный учебник с моделированием Евгения Ивановича Бутикова «Небесная механика». Там вот эти все законы прекрасно смоделированы. И вот закон равных площадей там сделан так. Там летит планета вокруг звезды. И просто через равные промежутки времени меняется цвет закраски пикселей, которые заметаются. А дальше компьютер тупо считает число пикселей закрашенных. И вот на экране циферки, и они все время одни и те же, так сказать, получаются. И вот второй закон Кеплера, там, естественно, получается, и видно, что он получается, ну, там, за минуту. Вот я думаю, что если бы Кеплер это увидел, он бы, наверное, застрелился или повесился, потому что человек на это несколько лет жизни положил, а теперь вот это можно сделать вот раз и все. Второе, что у меня с этим ассоциация возникает, второе, это якобы, ну как всегда, я это не проверял, но сейчас все очень любят заниматься нейрокомпьютингом, и вот говорится, что нейрокомпьютинг имеет некоторые эвристические, так сказать, возможности что-то предсказывать. И вот якобы, вот когда была сделана модель нейрокомпьютера, то есть он, на самом деле, это был не нейрокомпьютер, это был обычный компьютер, который притворялся нейрокомпьютером, там были не настоящие случайные процессы, а псевдослучайные. То есть отличие нейрокомпьютера, насколько я понимаю, такого в том, что наш обычный компьютер детерминирован всегда, а вот нейрокомпьютер, как и наши нейроны, он может по-разному себя вести, но тем не менее, вот можно делать квазислучайные действия на детерминированном компьютере. И вот якобы в нейрокомпьютер были загружены, вот эта модель нейрокомпьютера, все 8 километров цифр Тихо-Браги. И там задача была решена, там что-то меньше, чем за 10 минут нейрокомпьютером. И он догадался до законов Кеплера, якобы. Ну, не знаю. Во-первых, еще весь вопрос, как ему был поставлен вопрос нейрокомпьютеру, и не было ли в этом вопросе уже подсказки, чего надо
искать.
Но если это так, то вообще мне страшно, потому что вот тогда действительно у человечества появляется реальный конкурент. Да? Но теперь уже в шахматы смешно играть теперь, да, потому что все равно это будет хуже, чем у компьютера и так далее. Но тем не менее так. Тем не менее так. Так что я не знаю, как до этого Кеплер догадался, но вот это чудо произошло. Но вот следующее чудо состояло в том, что появилось два человека, то, что принято называть два титана, которые сделали еще несколько шагов вперед, после чего возникло современная наука, по сути дела. Это был Галилео Галилей и, естественно, Исаак Ньютон. Но вот здесь история тоже, конечно, интересная. Галилео Галилей профессорствовал и преподавал все, что мог преподавать. И астрономию, и физику, и математику, что он только не делал. Но вообще он очень с большим пиететом относился к Кеплеру и всячески пропагандировал его взгляды, естественно, пропагандировал гелиоцентрическую систему. И, как всегда, власть имущие к этому относились вполне спокойно, так сказать. И, да, но надо сказать, что главным заработком всех тех, кто тогда занимался астрономией, была астрология. Они этим и жили, так сказать. Это была хозрасчетная тематика. Не, ну понятно, что за это платили. Всем было интересно знать, чего там будет. А там, что А в кубик Т в квадрате, ну, естественно, тем, кто занимался навигацией по морям плавал, им это было важно. А народу-то, в общем, на это было довольно безразлично, на самом деле.
Ну, вот сейчас не так давно, отвлечемся. Угу. Приезжал тут недавно мой знакомый, угу, вот из Кубы, Маркос, угу, Фернандес. Угу. Привет, Маркос. Вряд ли, конечно, ты будешь смотреть этот ролик, но тем не менее. Поэтому я смело расскажу. Он рассказывал, что на Кубе каждый год собирается большое количество старейшин, там в количестве человек 500, допустим, может быть, и они общаются с духами и предсказывают как бы ситуацию на следующий год, кому как лучше жить, поэтому, ну, нормально сейчас, многие так делают и ничего.
Нормально, нормально, никто не спорит, никто не спорит. Но на этот счет мне понравилось по поводу астрологии. Когда-то давно мы делали курс повышения квалификации для преподавателей, и вот меня попросили его вести, я сказал, что нет, я не решусь. На современной концепции естествознания, я сказал, что нет. И вот мы вот сделали так, что я читал 4 лекции «Мир глазами физика», потом был «Мир глазами биолога», химика, астронома. Ну, естественно, когда выступал астроном, к сожалению, забыл, как его зовут, но очень приятный и очень эрудированный человек. Я, конечно, не удержался, сказал, а как он относится к астрологии? Он говорит, что, говорит, что хозрасчетная тематика для астрономии, нормальная тематика. Все хозрасчетные работы такие примерно. Он говорит, действительно, конечно, положение небесных тел влияет на судьбы людей, никто с этим не спорит. Только они влияют не так, как астрологи представляют, и вот рассказал байку о том, что когда была Вторая мировая война, и американцы хотели какую-то базу японцев атаковать, они не знали, что в день, когда они назначили атаку, был двойной или тройной отлив, то есть там и солнце, и луна так встали, что и в результате те рифы, которые были, но их не было ни на одной карте, оголились, и все корабли американцев повисли на этих рифах и были в упор расстреляны японцами. Так что положение небесных тел очень сильно влияет на судьбы людей, но вот таким не совсем привычным для астрологии образом, конечно, может влиять, никто не спорит, никто не спорит. Ну вот, но потом у Галилео Галилея возник некоторый тоже, как всегда, конфликт. Ну и вот все кончилось якобы, там разные точки зрения есть, взяли его в застенки или нет, пытали его, не пытали, но вот вроде как от гелиоцентрической системы он отказался.
Ну хоть не сожгли, и то ладно.
Да, и надо сказать, что это был шикарный толчок вперед в науке, именно его отказ. Потому что после этого он перестал заниматься астрономией, но поняв, что там можно, да, стал заниматься физикой. И там он сделал куда более важные вещи. Нет, ну как там, кто вокруг чего крутится, это, конечно, важный вопрос, но он не столь всеобъемлющий, как привыкла вообще физика, то хочет вообще весь мир описывать, а не какую-то одну конкретную задачу. И вот только после этого он стал этим заниматься. Да, надо сказать, что он в астрономии это был успешен, он там телескоп, правда, уже Тихо Браги, по-моему, телескоп имел, ну, он же измерял небесные тела. Да, с Тихо Браги тоже получился хороший анекдот. Он очень сильно ошибся, измеряя, оценивая расстояние до звезд. Значит, он решил, что вот телескоп делает Солнце какого-то размера изображения, и померил, какого изображения звезды получаются. Ну и считая, что и Солнце, и звезды примерно одно и то же, он по пропорции оценил и набрал жутко. Потому что потом, когда уже последователи и Галилей все это померил, у Галилея другие результаты получились, потому что у него был другой диаметр объектива телескопа, и видел-то Тихобраги не размер звезд, а дифракцию света на объективе телескопа, и, значит, насчитал вообще полный бред. Так вот, Галилей много чего интересного нашел в свой телескоп. Там вроде и пятна были на Солнце, он увидел, и горы на Луне, а это был шок, поскольку считалось, что небесные тела идеальны и не могут иметь там всяких неровностей. А тут вот это же есть неровность. Ну и самое главное, что он увидел вот как раз о том, с чего мы начали, спутники Юпитера. Оказывается, вокруг Юпитера по Кеплеровым орбитам летали спутники. Но это казалось вообще немыслимо. Почему немыслимо, я не понимаю, но вот казалось, что это полная ересь, так сказать. Ну и вот когда Галилео Галилей отрекся от своего учения, на этот счет тоже есть... Мне очень нравится такой полушуточный анекдот. Когда-то, когда я учился, была книжка «Несерьёзные Архимеды», и там вот всем этим известным историческим событиям своя интерпретация давалась. Ну, значит, там это интерпретировалось примерно так, что когда Галилео говорил с отцом Инквизиции, тот был грамотный человек, говорит, да, конечно, кто ж спорит? Конечно, все летает вокруг Солнца. Но только массы-то, они еще не подготовлены к восприятию этого, и поэтому, если вот так на них это обрушить, ну, начнется брожение умов, начнутся беспорядки, и поэтому для развития общества это плохо, поэтому не надо, не надо об этом говорить, поэтому лучше отрекись. Ну, и Галилей якобы воспринял эту идею, и вот когда был великий праздник по поводу, значит, отречения Галилея, и были подняты бокалы во славу великого ученого и истины, когда они чокаются, вот якобы главный мучитель Галилея ему на ухо говорит, а все-таки она вертится. Это не Галилей якобы сказал, а его оппонент.
Понятно. Жестокий анекдот.
Жестокий. Вот. А еще больше мне нравится про это же дело анекдот, но с большим смыслом, с дальнейшим. Это уже кто-то из наших фантастов такое написал. Ну, естественно, там земляне с какими-то злобредами воюют, с помощью искривления пространства гравитационных бомб доказывают им идеалы гуманизма и справедливости, ну и совсем тем плохо. И тогда они решают подкосить землян глобально, подкосить их науку в истоках. И, значит, во времени возвращаются туда. И, значит, у них идея такая, что Галилео Галилей отрекся от гелиоцентрической системы мира, что у него не было достаточных экспериментальных оснований того, что Земля вертится. И эти зловреды додумались. Они подвесили в одном храме маятник Фуко. Если бы Галилей его увидел, он бы сразу все понял, и тогда бы он не отрекся. И тогда бы не было того, что он сделал после этого. А тогда бы земляне точно проиграли. Вот такой подход. Так вот, что же сделал Галилей, из-за чего земляне-то потом не проиграли зловредом? Но первое, он все-таки доказал, что естественным состоянием, не доказал, понял, является равномерное движение, а не покой. По сути дела, подготовил идею инерциальной системы отсчета. И главное, сформулировал принцип относительности Галилея, согласно которому, ну, он, конечно, вряд ли так формулировал, как я сейчас скажу, это все осовременизировано. То есть, вот если мы сидим в замкнутой инерциальной системе отсчета, в замкнутой, в смысле, нельзя наружу выглянуть, то никаким опытом мы не можем сказать, она покоится или движется с постоянной скоростью. Вот почему-то наш мир устроен так, что первая производная от радиус вектора, она не ощущается. Вот вторая производная ускорение, она ощущается. Если вы там находитесь в замкнутой системе отсчета и поезд поехал, вас швыряет к стенке, вы это прекрасно чувствуете. А вот первая производная не ощущается. И в этом смысле относительно всех механических явлений, как считал Галилей, все инерциальные системы отсчета эквивалентны. Но вот потом Эйнштейн уберет слово «механические», да, и сформулирует первый принцип относительности, который будет положен вот в новый взгляд во все это. И второе, что сделал Галилей, ну, нет, много чего сделал, но вот, так сказать, говоря о нашей тематике, но вот там, где он жил, там странно башни-то строили. Они почему-то у них все наклонные получались. Mm-hmm. Причем не только в Пизе. Вот, например, в Болоньи, откуда пошел болонский процесс, так сказать.
Румыны строили.
Может, вот, вот одно из двух. Либо грунт там был такой странный, да, либо у них с инженерной подготовкой было. Но вот в Болоньи там даже две башни наклоненные. Но вот в Пизе, насколько я понимаю, только одна, и вот там это его навело на мысль покидать шары, чтобы ответить на вопрос, время падения шаров зависит от их массы или не зависит. И вот он получил результат, что не зависит, и надо сказать, что этот результат потом будет спустя много времени использован, будет возведен в один фундаментальный принцип природы, на основе которого будет сделан вывод, который бы поверг, я думаю, в негодование и Галилея, и его оппонентов, что спор вокруг, кто, вокруг чего крутится, на самом деле был спором ни о чем, потому что с равным успехом можно считать и что Земля крутится вокруг Солнца, и что Солнце крутится вокруг Земли. Просто долгое время было удобнее считать, что Земля крутится вокруг Солнца, поскольку система отсчета, связанная с Солнцем, была более инерциальной, если можно так выразиться. Она тоже была не инерциальной, но она была инерциальнее, чем связанная с Землей. И в этом смысле задачи там решались проще, а другого-то преимущества нет. Мы же действительно видим, что Солнце крутится вокруг нас. Почему мы говорим, что на самом деле так? На самом деле, по поводу этого был в свое время в интернете большой шум, кто-то провел социологическое исследование, что знают наше население о том, кто вокруг кого крутится, Земля вокруг Солнца или наоборот. И оказалось, там что-то было, я уж не помню, по-моему, треть значит, наших сограждан неверно ответили на этот вопрос, ну и тут я не смог не написать тому, кто все это написал, с вопросом, простите, а какой ответ, по-вашему, правильный-то?
Mm-hmm.
Было сказано, ну, конечно, что Земля крутится вокруг Солнца. Так нет, это неверно. Теперь это бессмысленно об этом говорить. То есть надо было ставить вопрос, какой из ответов был бы правильный с точки зрения физики 18-19 века, а теперь-то мы не так на все это смотрим. Так вот, на самом деле Галилей сделал эксперимент, который потом сделает бессмысленным его спор с Инквизицией. Но, конечно, я думаю, ни Инквизиция, ни Галилей об этом бы никогда не догадались и даже бы не поняли, о чем идет речь. Ну, а нам придется когда-то это обсудить. Ну вот, и тогда Галилео Галилей подготовил почву для того, чтобы появившийся почти очень близко после кончины Галилея, вот в Англии родился Исаак Ньютон. Ну и вот тогда все и началось. Надо сказать, что Ньютону сильно не везло, он был довольно бедный, и соученики его вроде как не любили, били часто. Ну, наверное, поэтому он и много уединялся, и много думал, а так бы занимался более приятными вещами, следуя примеру Тихо Браги. А вот тут...
То есть побои все-таки частенько влияют на человека положительно.
Ну, не обязательно побои, да.
Унижение, что иногда не менее, да, ужасно.
Я бы сказал так, ограничение возможностей.
Угу.
Ведь в жизни есть много чего приятного. А вот если хочешь чего-то в науке сделать, наверное, от этого во многом надо отречься, потому что времени просто иначе не хватит. Ну и вот Исаак Ньютон вроде как пошел по этому пути, он был вообще-то, ему даже приходилось прислуживать в университете, чтобы оплачивать за свои, так сказать, за свое обучение. Но потом вот он всех перещеголял и сформулировал два известных закона. Да? Вот закон. Второй закон Ньютона, о котором мы уже говорили, и то, что называется законом всемирного тяготения. Правда, уже кто-то среди наших слушателей сказал, что никакого закона тяготения Ньютон не, форму... сформулировал, и что вообще было два разных Ньютона, да сколько угодно, мне не жалко. Главное, что закон был сформулирован. И то, что он у нас сейчас имеется. Да, кстати, сразу скажу, что, конечно, мы сейчас все-таки будем это обсуждать все немножко галопом, но вот если кого-то это действительно интересует, то вообще-то есть вот у меня интернет-курс, не беседа, а курс, который называется «Небесная механика Ньютона». Это он сделан на лекториуме, и там, по-моему, 6 или 7 лекций по 2 часа с домашними заданиями, со всем. Угу. Так что кто хочет вот разобраться в этом, угу, то туда. Мы здесь, конечно, так досконально об этом говорить просто не имеем времени, мы тогда ничего остального не договоримся. Ну так вот, теперь речь идет про закон всемирного тяготения. Вот его студенты обычно любят формулировать так, что любые два тела взаимодействуют друг с другом силой, пропорционально произведению масс этих тел, увеличению силы, произведению массы этих тел и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Но вот когда мне такое говорят на экзамене или где-то, я сразу задаю вопрос: любые два тела? Ну да, говорит, любые. Я говорю, а наши тела тоже? Вот после этого человек сразу спотыкается, да, потом судорожно думает, видно по лицу, но если там закон всемирного тяготения, то, наверное, он говорит, ну да, наверное, наверное. Я говорю, отлично, говорю, отлично. А тогда что такое квадрат расстояния между нами? Вот это я, вот это студент, а где здесь расстояние?
От чего до чего?
От чего до чего? Расстояние-то можно... Можно минимальное, можно максимальное, можно еще какое-нибудь. Ну, тут обычно все говорят, надо брать расстояние между центрами масс. Ну, тогда сразу следует убийственный вопрос, а что такое центр масс, и на этом все заканчивается, естественно. По секрету скажу, что центр масс тут абсолютно ни при чем. Он вообще ни при чем. Правда, надо было, конечно, в нашем введении рассказать, что такое центр масс. Он нам будет очень-очень часто нужен в дальнейшем, но уж... По ходу дела, когда вот без него не обойтись будет, но нельзя было там рассказать всего, а то народ бы загрустил просто. Там много чего интересного, связанного с центром масс. Вот, так вот, на самом деле, закон всемирного тяготения надо формулировать чуть-чуть поосторожнее. Любые два точечные тела притягиваются силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Надо говорить, что такое точечные. Точечные – это тогда, когда размеры тел гораздо меньше расстояния между ними. Вот тогда, если у нас есть два тела, М1 и М2, и нас интересует, скажем, сила, действующая на тело номер 2 со стороны 1, назовем ее F21, сила, действующая на второе тело со стороны 1, и тогда введем вот такой вектор R21, он проведен в точку нахождения того тела, которое нас интересует, из того тела, которое вызывает действие силы. Ну и тогда вот этот закон можно записать так, что эта сила пропорциональна произведению масс тел на квадрат расстояния R21, а теперь еще хочется сказать, что она смотрит вдоль прямой, соединяющей тела, и в обратную сторону. Поэтому надо еще умножить на вектор длиной равной единице, который смотрит в обратную сторону. Поэтому я умножу на вектор R21 и поделю на величину вектора R21 и поставлю здесь минус. Вот теперь это закон всемирного тяготения во всей его красе. Поэтому еще здесь можно писать R21 в кубе, на самом деле, так сказать. Но тогда здесь будет стоять R21 вектор, и вот очень важно, что это силы центральные. Они направлены по прямой, соединяющей два наших точечных тела. Ну вот так, вот так. Теперь, естественно, возникает вопрос, а что делать, если тела не точечные? И вот здесь возникает еще один дополнительный принцип. Да, кстати, обратите внимание, я тут не поставил равенство. Потому что еще возникает вопрос, а в каких единицах мы все измеряем. Понимаете, ведь мы же массу стали измерять совершенно от балды, сказав, что 1 килограмм, ну, грубо говоря, это масса 1 литра воды. А почему воды, а почему не свинца, так сказать? Расстояние тоже мы меряем от балды. Ну, что, 1 метр, это же вообще ничего такого. И поэтому очень трудно было бы надеяться, что природа была устроена так, что здесь стоял бы единица. Поэтому здесь, если перейти к равенству, надо было поставить некоторый коэффициент k. Минус k. Ну и вот я уж, коль до этого мы дошли, я уже сейчас, наверное, несколько слов скажу о том, что эта масса совсем не та же масса, которая во втором законе Ньютона стоит. Там мы ввели массу как коэффициент пропорциональности между силой и ускорением. Это такой коэффициент, который показывает, насколько неохотно ускоряются тела под действием той или иной силы. А эта масса – это совсем другая масса. Эта масса показывает, насколько тела охотно участвуют в притяжении друг к другу. Вот если вспомнить, скажем, электричество, закон Кулона, то там электрическая сила действует, пусть это у нас заряды на самом деле, электрическая сила тоже спадает как квадрат расстояния, и там будет тоже некоторый коэффициент какой-то, ну уже другой, конечно, у кого-то такое, например. Дальше произведение зарядов тоже на квадрат расстояния и тоже на R21, отнесённое к R21. Все то же самое. И вот заряд – это способность тел участвовать в электромагнитных взаимодействиях. Так точно так же вот эту величину следовало назвать бы гравитационным зарядом. И измерять ее не в килограммах, а в гравитационных кулонах. Вот мы заряд измеряем в электрических кулонах, а массу надо было бы измерять в каких-нибудь там гравитационных кулонах и как-нибудь договориться, что такое один гравитационный кулон. Ну, например, можно было бы за единицу массы взять массу такого тела, которое взаимодействует с таким же телом на расстоянии в 1 метр с силой в 1 ньютон, например. И тогда бы k равнялось единице. Но произошло некоторое чудо. Это чудо состоит в том, что опыт показывает, что вот инертная масса, которая входит сюда, не сюда, а во второй закон Ньютона, F равняется m инертная на a, и гравитационный заряд, или как ее обычно называют гравитационная масса, они почему-то пропорциональны друг другу. То есть, если мы увеличиваем каким-то образом способность тела сопротивляться движению с ускорением, когда на него действует сила, в два раза, то это тело автоматически начинает в два раза сильнее притягиваться к другим телам гравитационно. Вот есть такое чудо. И получается, что гравитационный заряд или гравитационная масса пропорционален инертной массе.
Ну, то есть так, на бытовом языке, то есть когда мы измеряем свой вес на весах в килограммах, там уже есть люди, которые правильно говорят, что это вес измеряем, да, и тогда вес, должно быть…
Мы измеряем силу весометр, нашего притяжения к Земле,
да. То это мы говорим об массе…
Гравитационной. На весах мы измеряем гравитационную массу.
А тогда масса инерционная, которая в законе…
А инертная масса – это когда нас кто-то пинает, и мы после этого пинка летим, а более массивный человек полетит с меньшим ускорением, чем менее массивный.
Угу.
Это разные вещи.
Это разные массы.
Это разные, это вообще разные физические понятия, величины.
Угу.
Поэтому мне нравилось бы это называть гравитационным зарядом, а не массой. Это совершенно другая величина. Но чудо состоит в том, что они пропорциональны друг другу. Вот между электрическим зарядом и массой нету пропорциональности. Например, у нас есть элементарная частица электрон, лучше антиэлектрон и протон, у них заряд одинаковый, а масса отличается в 2000 раз. Или наоборот, есть протон и нейтрон, у них массы инертные примерно одинаковые, а заряд у одного ноль, другой не ноль. Вот там нету пропорциональности. А вот в гравитационных взаимодействиях вот такая пропорциональность есть. И тогда, естественно, надо было бы написать, что гравитационные кулоны – это есть некоторый коэффициент умножить на килограммы. Но создатели систем единиц решили для простоты этот коэффициент положить равным единице. И поэтому гравитационную массу мы измеряем в тех же килограммах, как и инертную массу. Но вот этот коэффициент пропорциональности, он все равно где-то должен был всплыть. И вот этот коэффициент пропорциональности всплывает не в этом соотношении между массами, а вот здесь. И этот коэффициент пропорциональности называется гравитационный, универсальный гравитационный постоянный. Грубо говоря, корень из универсальной гравитационной постоянной – это как раз коэффициент пропорциональности между инертной массой и гравитационным зарядом. Но вот то, что вот имеется вот такая пропорциональность, это действительно удивительнейший закон природы. Ну как, второй закон Ньютона тоже удивительный закон природы. Я не знаю, почему это так. Мы же сказали, опыт показывает. А теперь мы говорим, опыт показывает, что вот так. И кроме того, опыт показывает, что вот так. Вот теперь есть как бы три закона природы, в которые нам предлагается поверить. А если не верится, то проверить это на эксперименте. На самом деле не три, а четыре закона природы. Если у нас есть точечное тело и много других тел, то, оказывается, сила, действующая на наше тело, может быть найдена как векторная сумма сил парных взаимодействий. То есть надо взять только одно тело и посчитать, с какой силой они взаимодействуют, потом взять второе тело и посчитать, с какой силой они взаимодействуют, и так просуммировать по всем. И тогда полная сила получается как векторная сумма сил парных взаимодействий. Это называется свойство гравитационных сил принципом суперпозиции, не относительности, конечно, суперпозиции. Но первая реакция на это ежу понятна, так сказать. Конечно, силы надо складывать. Нет, господа, очень мало сил, которые устроены так, что суммарная сила равна сумме сил, которые мы вычитали в отдельности. Да, электрические силы – да. Да, гравитационные. А в общем-то, в основном это неверно. Ну, например, химические силы так не удовлетворяют принципу суперпозиции. Например, два атома водорода с удовольствием притягиваются друг к другу, H2. А вот если вы третий атом водорода подтащите, никакого H3 у вас не получится. И никакой принципа суперпозиции нет. Да, сильные ядерные взаимодействия, когда у вас ядро становится большим, и вы добавляете еще один нуклон, то сила не увеличивается пропорционально числу нуклонов. Вот в гравитационных и в электрических нам повезло, есть принцип суперпозиции. Но вот теперь возникает масса задач вычисления сил взаимодействия между телами, когда они не точечные. Кстати, а как тогда вычислять вот эту силу? Ну как, надо мысленно разбить каждое из тел на точечные. Потом взять первую точку одного тела.
И просчитать со всеми
точками. И сосчитать силу взаимодействия со всеми точками. Сложить. Потом взять вторую точку.
Но это приближенные методы решения только сюда
подходят. А другого ничего нет.
И огромные мощности компьютерные.
Да, а ничего другого нет. Другого способа нет. Просчитать силу взаимодействия между двумя неточечными телами. Я помню, когда вот делали мы этот учебник по небесной механике, все было ничего, но потом оказалось, что там тесты надо делать. Я тесты вообще терпеть не могу, но уж поскольку все было сделано, ну, пришлось мне там месяц лета потратить на выдумывание этих тестов, тоска жуткая, но я, естественно, как мог развлекался. И вот один из вопросов там был такой: как найти силу гравитационного притяжения ученика к учителю? Ну и среди ответов, ну там был, конечно, ответ разбить на мелкие части.
А так объемное тело же.
Ну да, да, и просуммировать. Но был и другой ответ: спросить у учителя, чему равна эта сила. Я написал, что правильный ответ оба. И то надо было сказать. И вот ко мне приходит разъяренное письмо от какой-то учительницы. Вы что, издеваетесь? Я говорю, ну чего? А что? Что вы написали, что ученик должен спросить у учителя, чему равна сила. Я говорю, ну как вам за это деньги платят вообще, если вы учите? Вы что, издеваетесь? Я говорю, а по-вашему, это какой ответ? Она говорит, ну вот разбить. Я говорю, а хоть один ваш ученик сможет написать такую программу? Угу. Ну, представляете, тело, черт знает какой формы, да? Угу. Бог знает, как распределенной плотностью по объему. Да еще может меняться. Представляете, какой интерфейс должен быть у той компьютерной программы, которая бы такое сосчитала? Я говорю, что я голову даю на отсечение, что даже если все ученики соберутся, они, скорее всего, такую программу не напишут. Поэтому это сложная задача. Поэтому гораздо проще спросить учителя, а он обязан отвечать, ему за это зарплату платят. Но вот когда я это все рассказал, надо сказать, что в одном вузе в ИТМО двое ребят написали такую программу, надо сказать. Правда, для электрических сил. И вот там для произвольных тел оно считает, силовые линии рисует. Ну, правда, там тоже некоторые были огрехи, но сам интерфейс прекрасный.
А плоские тела?
Нет, 3D.
А какого размера?
Какого хотите.
И, ну, просто если большое тело, сетка с каким шагом тогда?
Оно само выбирает.
Программа выбирает, да. Или я могу выбрать шаг
программа,
сетки?
Программа.
А
ну, грубо говоря, она выбирает сперва какой-то шаг сетки, потом его мельчит в два раза, если видит, что результат изменился сильно, она еще мельчит, и мельчит до тех пор, пока успокоение, пока на стабильное не выходит. Правда, только там у этих тел плотность постоянная, то есть там фигуру можно рисовать как хочешь мышкой, то есть там как бы три проекции этого тела. Ну так, или можно его из графических примитивов там составлять. Ну ничего, ничего, мне понравилось то, что они написали.
Здорово.
Ну так, ну как, ребята,
не очень. Ну в ИТМО же там, я так понимаю, там же очень сильная есть команда программистов.
Нет, они были очень слабые физики и боялись мне экзамен сдавать. Они решили, что они легче написать такую...
На эмоции решили давить.
Они решили, что легче написать такую программу, чем мне сдать экзамен по физике. И в чем-то они были правы, да. Вот. Ну так вот, во всех этих вещах есть одна задача, которая решается точно и не численным интегрированием, а аналитически. Эта задача такая. Вот если мы возьмем точечное тело и планету в виде пустого пузыря сферического. Такая оболочка, по которой равномерно размазана масса М, а внутри пусто. И поместим здесь точечное тело, массы М малая. Так вот, чтобы сосчитать силу притяжения этого тела к такой оболочке, ну что мы должны? Мы должны разбить эту оболочку на маленькие кусочки, посчитать силу притяжения и сложить. Ну, во-первых, ясно, что сила будет направлена по прямой, соединяющей эту точку с центром планеты. Потому что если мы возьмем два симметричных кусочка, будет сюда сила действовать. Когда мы их сложим, она будет по прямой. Поэтому не надо удивляться, что сила будет направлена по прямой, соединяющей центр планеты с нашим точечным телом. Но чудо состоит в том, что, оказывается, такая планета притягивает наше тело точно так же, как притягивало бы точечное тело, помещенное в центр планеты с массой, равной планете. То есть здесь по-прежнему сила по величине равняется гамма М на квадрат вот этого расстояния. Вот если просуммировать, такое чудо получается. Но такое суммирование требует некоторого достаточно изощренного интегрирования. Я думаю, что сейчас этим заниматься мы не будем. Тем более, что когда, если дойдем до электричества, там же также устроены силы. Вот там есть некоторый способ это доказать достаточно красиво, не беря интегралы в явном виде. Они все равно берутся, но берутся в неявном виде. Это так называемая теорема Гаусса, где это будет более уместно доказать, и тогда это будет одновременно и доказательством
данные.
А вот вопрос. Мы же сейчас говорим про массу Земли как просто окружность, да?
Сфера, да.
Ну, сфера, пардон.
Да. Это не Земля, это вот такая гипотетическая планета.
А вот если мы ее нарисуем неровно, то есть если это будет не сфера, а форма будет у нее случайная.
Все, конец, тогда не суммируется.
Все, ничего.
Тогда только численно. Только на компьютере.
А вот в реальности наша планета, да, там, естественно, говорится про неровная, оболочки, конечно, да, и там поверхности, да, это вообще просто да, что-то непредсказуемое.
Да,
а как же тогда считаются какие-то
притяжения? Ну, просто примерно? Все эти непредсказуемости достаточно маленькие.
Mm.
И поэтому, конечно, на самом деле надо было бы и плотность... Нет, пока у нас еще только сфера, она еще пустая внутри. Сейчас надо будет еще от этого перейти к заполненной планете. Ну да, вот так. Надо бы считать. На самом деле она и глобально Земля, не сфера, и не шар, потому что она крутится и приплюснута около полюсов, и на экваторе она растянута. Но кроме того, она и эллипсоид не идеальный. Поэтому на самом деле, конечно, надо было бы все считать аккуратно. Но в первом приближении так, если мы считаем сферическим. Но самое интересное, что если теперь мы наше тело поместим внутрь, то вот кажется на первый взгляд, что к этой стенке оно должно притягиваться сильнее, чем к этой стенке. Да, что вот в центре сила ноль более-менее понятно. Все кусочки притягивают одинаково, поэтому сила тяжести в центре, вот если рисовать зависимость силы тяжести от расстояния, то оказывается, снаружи мы с вами договорились, что это единица на r в квадрате, она вот так себя ведет и спадает по мере удаления. А внутри понятно, что в центре она ноль. А вот здесь кажется, что все-таки сила притяжения сюда направлена. Кстати, хочу уж об одной вещи сказать. Очень часто во многих учебниках тут ставят минус, говоря, что мы хотим таким образом подчеркнуть, что это сила притяжения. Да, когда я писал векторное равенство, действительно минус уместен. Когда же мы пишем не силу с вектором, а f без вектора, это модуль силы. А модуль вектора не может быть отрицательным. И поэтому в этом случае минуса не надо писать. Это модуль силы, а не вектор. Так вот, оказывается, в этой точке, как ни странно, тоже сила равна нулю. Несмотря на то, что эта стенка ближе, чем эта. Ну, доказательство это примерно в следующем состоит. Давайте проведем вот такой конус с очень маленьким раствором. Я его утрированно нарисовал с большим раствором. Но настолько маленький раствор, что вот эти кусочки являются точечными. Но тогда понятно, что расстояние до этого кусочка больше, чем расстояние до этого. И поэтому в знаменателе стоит здесь квадрат одного расстояния, а здесь другого. Но обратите внимание, что площадь этого кусочка существенно больше, чем площадь этого. И она больше именно в квадрат расстояния. А следовательно, масса, сосредоточенная здесь, в квадрат расстояния больше, чем масса, сосредоточенная здесь. И поэтому и массы, и квадраты расстояния сокращаются. И сила притяжения к этому кусочку равна силе притяжения к этому. И так мы можем сколько угодно разбивать всю планету на такие противоположные кусочки. И поэтому оказывается в такой пустой внутри планете вообще невесомость внутри, на любом расстоянии от стенки. Поэтому тут сила вот так возрастает, а если мы перейдем через поверхность этого пузыря, то сила там везде ноль. Вот так устроена сила тяжести в такой пустой планете. А вот если мы с этим договорились, то теперь можно перейти к заполненной планете. Теперь пусть планета веществом заполнена равномерно. И нас интересует… Да, кстати, снаружи каждая такая сфера притягивает как точка. И поэтому, просуммировав силы притяжения от всех сфер, мы получим, что наше точечное тело притягивается к центру планеты, будто в нем находится массивное тело с массой, равной массе планеты. Снаружи все осталось так же. А вот внутри, чтобы сосчитать, мы разобьем опять-таки планету на систему вложенных сфер. С общим центром. А теперь смотрите, мы договорились, что мы находимся в этой точке. Мы договорились, что сферы с большим радиусом внутри силы притяжения не создают. Поэтому вот эти все сферы не притягивают. А притягивают только сферы, находящиеся в заштрихованной области. И они притягивают, как точечное тело, помещенное сюда. Ну и поэтому у нас и масса меняется, и расстояние меняется. Но в силе расстояние стоит в квадрате, а масса пропорциональна объему, который пропорционален кубу расстояния. И поэтому, если куб поделить на квадрат, окажется, что внутри сила линейна по смещению. И когда мы отходим от центра планеты, то сила тяжести растет по линейному закону. А переходим границу, вот так выходит. Но на этот счет есть одна известная задачка. Она известна была еще с давних времен, когда я учился, мне она была известна. Мне очень нравилось, как ее тогда называли. Ну, физики ко всему очень иронично относились. Ее называли задачей времен Холодной войны. Задача была такая: вот здесь стоит, ну тогда не Петербург, а Ленинград, а где-то здесь стоит Лондон, да? Ну, где-то тут, а где-то здесь стоит Нью-Йорк. И мы прокопали два туннеля прямых сюда и сюда. Ну, а дальше что хотите, там уж в зависимости от политических взглядов. Либо камень туда кинули, либо плюнули. Спрашивается, куда быстрее прилетит. Вот хорошая задача. Пусть уважаемые зрители попробуют ее решить. Но, естественно, воздуха у нас нету. Стенки абсолютно скользкие у туннеля. И так имеется два туннеля от точки на поверхности до одной точки и до произвольной другой точки. И мы без начальной скорости туда и туда что-то отпустили. Ясно, что оно будет притягиваться, полетит, будет тормозиться и долетит сюда, и долетит сюда. Какой из них быстрее долетит? Ну вот.
Александр Сергеевич, вот вопрос.
Да?
А вот мы сейчас вот говорим, что вот предположим, что вот у нас два тела, одно тело – это пустая сфера.
Но теперь уже полная.
Ну, да. Ну да. Вот пустая, допустим, да? И есть некое точечное тело. То есть вот этот результат, который мы показываем на графике, он сугубо теоретический, насколько я понимаю. Но вот как его практически можно на эксперименте показать?
Ну, внутри планеты, конечно, трудно нам не прокопать длинный туннель.
Ну, даже если не про туннель, а просто про взаимодействие двух тел. Вот взять какой-то...
Что единица на r в квадрате сила меняется.
Ну да, или что вот у нас внутри тела ноль, что внутри тела сила ноль.
Ну, во-первых, у нас такой планеты нет,
ну, так пустой как внутри. Вот... Нет, то есть я имею в виду, а почему мы тогда говорим, что это именно так, если на опыте показать не можем?
Ну, во-первых, на опыте это довольно легко показывается в случае электрических сил. Там мы можем сделать
пузырь. Мы сказали только что, что у нас Q и M никак не связаны.
Но зависимость от расстояния, вот так случайно получилось, что и в электричестве, и в гравитации формулы оказались очень
похожи.
Очень похожи. Здесь же у нас стоит масса гравитационный заряд, а там электрический заряд. А формулы, как дальше обычная теорема математики. Если у нас есть одинаковые формулы, то решения должны быть одинаковыми. Поэтому, конечно, для электрических сил, вот то, что внутри шарика, хоть как вы его не заряжаете, электрическое поле равно нулю, это легко показать. Такой эксперимент сделать ничего не стоит, сделайте металлический шарик, зарядите его, да посмотрите. Конечно, внутри Земли такое не покажешь по двум причинам. Во-первых, Земля неоднородна, там где-то есть более плотные породы, где-то менее. Во-вторых, далеко туннель не прокопать, сколько там, 12 километров максимально еще прокопали, а на 12 километрах по сравнению с 6400 километрами мы ничего не увидим на самом деле, уж слишком мало. А вот что касается снаружи единица на r в квадрате, это проверяется очень хорошо. Опять-таки, не на эксперименте, никто, конечно, не летал на космическом корабле, не измерял силу тяготения. Но...
Выкинуть полый металлический шар в космосе и посмотреть, что с ним будет.
Но можно другое сделать, можно рассчитать, как полетит тело под действием силы, которая устроена так. И вот этот-то расчет как раз и хорошо совпадает с экспериментом. Ведь на самом же деле как было? Исаак Ньютон угадал этот закон обратных квадратов, зная небесную механику Кеплера. И он на самом деле выдумывал силу гравитации таким образом, чтобы получались законы Кеплера. Это ему удалось сделать. Поэтому то, что так устроены гравитационные силы, опять-таки, они так устроены, так летают планеты Солнечной системы. А насколько это правильно для больших расстояний, это большой, вообще говоря, вопрос. У нас нет эксперимента. Ну и вот все эти разговоры очень модные сейчас про темную материю и тому подобное, просто на самом деле звезды на больших расстояниях двигаются не так, как устроена эта сила. Так вот, мы настолько привыкли к закону всемирного тяготения, ведь можно было сказать, да нет никакой темной материи, просто закон всемирного тяготения на больших расстояниях не так работает, и все.
Ну, это как-то логично сразу навязывается.
Но вот вместо этого говорят, что нет, наверное, он работает, а вот там есть темная материя, которой мы…
Ну, мы же говорим, что есть квантовая механика, и что в квантовом мире ньютоновские законы другие.
Ну, да.
Ну, не другие, то есть они не работают, а работают законы квантовой механики. Почему на больших расстояниях как бы этой логике не следует?
Не знаю. Вот знаете, когда-то я был на одном из УМО по физике в столице, там кто-то из астрофизиков нам там что-то рассказывал про темную материю. Вот я прямо, насколько помню, цитирую. Ну, конечно, можно считать, что все объясняется очень просто. Просто на больших расстояниях закон всемирного тяготения такой. Но мы же так не будем поступать. А лучше придумаем что-то другое, так сказать. Что вот закон работает так же, но там есть какая-то масса, которую мы не учили. Ведь на самом же деле, как оно на самом деле, я снова говорю, это все равно. Нам-то главное только уметь предсказывать, что получится. А как мы это отклонение обзовем, можно сказать, что есть ненаблюдаемая материя, которая приводит к отклонению. А можно сказать, что эта формула неверна. И так, результат тает. Вот, поэтому на малых расстояниях, там, и даже на галактических расстояниях, все это работает неплохо, а когда совсем большие расстояния, или совсем малые расстояния, кстати. Естественно, поскольку коэффициент пропорциональности между гравитационной и инертной массой очень маленький, и силы гравитационные очень слабенькие, то, естественно, на малых расстояниях мы этого ничего померить не можем, там силы по сравнению с электрическими никакие. Но вот как-то другое дело, что если, может быть, когда-нибудь будет создана единая теория, там суперсимметрия или что-то, который и электрические, и магнитные, и слабые, и гравитационные взаимодействия объединяться в одно, если это удастся сделать красиво и элегантно, и если из этой теории при этом будет следовать, что на каких-то расстояниях это все не так, ну вот тогда это будет пересмотрено. Но пока такой теории нет. Поэтому пока, как общий принцип физики, давайте не плодить догадок и новых вещей, пока у нас нет. Ну что, мы видим, что там как-то что-то двигается, вроде как там в далеком космосе не так вроде как должно двигаться, но там снова начинается, а что мы видим на самом деле? Мы видим изменение цвета, да, а чего изменение цвета? А, наверное, эффект Доплера, ну и пошло, так сказать. Там столько «наверное», что я бы остерёгся там что-нибудь говорить более-менее серьезно. Ну вот, значит, понятно, что когда у нас планеты летают вокруг Солнца, то Солнце, планеты можно считать точечками, а Солнце можно считать шариком с хорошим приближением. Но и вот тогда возникает вопрос, как из законов Ньютона получить законы Кеплера, ведь законы Кеплера, они прекрасно работают. Но при движении тела по круговой орбите, это частный случай окружающего телепса, это делается в школе, там все совсем-совсем просто. Я все-таки эту вещь скажу, поскольку Тут всякие глупости любит народ говорить. Значит, вот у нас есть сферическое тело, которое звезда, или притягивающий точечный центр, они создают снаружи одно и то же притяжение, и вот вокруг летает спутник точечный. Значит, на него действует только одна сила – сила гравитации. Больше никаких сил нет. Очень любят рисовать какую-то силу инерции. Если бы была сила инерции, равная силе гравитации, сумма сил равна нулю, и тогда тело должно двигаться равномерно и прямолинейно. Никакого движения по окружности не будет. Далее. Второй закон Ньютона. Масса на ускорение есть единственная сила гравитации. Далее проецируем это равенство на ось х, скажем, смотрящую сюда. Масса, если у нас тело движется по окружности, центростремительное ускорение v в квадрате делить на радиус. На радиус орбиты. Давайте мы радиус орбиты запишем следующим образом. Это радиус той планеты или звезды, которая притягивается, плюс высота, на которой летает тело. Поэтому будет r плюс h. Вот при движении по окружности центростремительное ускорение, мы когда-то это обсуждали, это квадрат скорости делить на радиус. Это есть гравитационная сила. Гамма – масса притягивающего тела, масса того тела, которое движется, на квадрат расстояния от него до этого. R плюс H в квадрате. Происходит чудо. Я напомню, здесь масса инертная, здесь масса гравитационная. Но в нашей системе единиц они совпадают, поэтому мы на них сокращаем. Отсюда сразу же находится скорость, с которой мы можем летать по круговой орбите. И эта скорость оказывается равной, значит, на r плюс h одно можно сократить, корень квадратный из гамма масса планеты на r плюс h. Это скорость, с которой можно летать по круговой орбите. Итак, мы увидели, что законы Ньютона разрешают движение по круговой орбите, раз, и движение будет происходить с постоянной скоростью. Это частный случай первого закона Кеплера. Круговая орбита – частный случай эллипса. Ясно, что если скорость постоянна, то за равные промежутки времени оно пролетит одинаковые дуги, и площади треугольничка показываются одинаковыми. Кстати, если будет две планеты разные, летающие по окружностям разных радиусов, то легко увидеть, что отношение куба радиуса окружности к квадрату периода, а период легко сосчитать. Это путь, который надо пробежать, 2πr, ну, 2πr плюс h, делить на скорость. И третий закон тоже получается. Кто не верит, пусть сами уважаемые зрители попробуют увидеть. Это легко доказывается. Все три закона Кеплера в этом частном случае работают. Ну и здесь, естественно, имеется то, что принято называть первой космической скоростью. Это с какой скоростью надо кинуть камень, чтобы он летал над поверхностью планеты практически на нулевой высоте. Ну, не обязательно нулевой. Если радиус Земли 6400, то какие-нибудь там 30 километров по сравнению с 6400 – это мелочь. Ну, тогда мы h можем положить равным нулю, и получится, что первая космическая – это есть корень из гамма m делить на r. Но если подставить, то что-то там получится. Для Земли, для Луны она другая будет и так далее. Итак, вот первая космическая скорость у нас получилась. И получилось, что спутники могут летать вокруг Земли по круговым орбитам, а Земля может летать вокруг Солнца тоже по круговой орбите. Вообще можно сделать так. Земля вокруг Солнца летит по почти круговой орбите, Луна летает вокруг Земли по почти круговой орбите, а вокруг Луны по почти круговой орбите летает еще и спутник. Тогда можно придумать не дважды, а трижды Кеплерово движение, так сказать. Здесь еще спутник вот так летает. Как этот фокус выходит, об этом еще разговор чуть-чуть впереди. Но вот так получается. Но я бы хотел обратить внимание вот еще на что. На самом деле, то, что Ньютон придумал закон всемирного тяготения, это был первый опыт человечества, когда объединились две совершенно не связанные друг с другом науки. Мы говорили, что раньше была баллистика, это как камни летают, и небесная механика, как небесные тела двигаются, ночные тела по небесной сфере. Они были никак не связаны. Так вот, Ньютон понял, что есть одно и то же. Если мы пишем этот закон, то из него же мы получим движение камня, брошенного под углом к горизонту. Просто поделив на массу, мы получим, что ускорение равняется гамма m делить, ну а поскольку высота обычного камня небольшая, делить на r. И вот это гамма m делить на r, это есть просто ускорение свободного падения. Вот прямо отсюда. Мы сокращаем на массу и получаем, что ускорение, которое в данном случае называется ускорением свободного падения, это есть просто на массу мы сократили, гамма, масса планеты, делить вообще на r плюс h, но если высота, на которую летает камень, на r плюс h в квадрате, не очень большая, то фактически это делить на r. И вот эта величина и есть ускорение свободного падения.
9,8, которое.
Да, которое 9,8. Mm-hmm. Кстати, тогда здесь можно написать, что это есть корень квадратный из ускорения свободного падения на радиус умножить на радиус планеты. Можно и так написать первую космическую скорость. Это 9,8 на 6400 км. И тогда получается первая космическая. И вот идея-то Ньютона состояла в том, что если мы кидаем на поверхности какой-то планеты камень, если с нулевой скоростью, он падает сюда. Если мы даем горизонтальную скорость, он падает дальше. Если да, еще больше, он еще дальше падает. Если бы планета была плоская, то увеличение скорости просто было бы приводило к тому, что камень все дальше и дальше падает. Но Земля-то круглая, и можно придумать такую скорость, что он всегда падает на Землю, но Земля, закругляясь, выскакивает из-под камня. И камень превращается в искусственный спутник Земли. Ну вот на любой компьютерной программке, вот я такие программки когда-то писал, это очень наглядно. Вы сперва кидаете с малой скоростью камень, вот он падает, прыгать начинает. А с какой-то скоростью раз, и он уже не падает, превращается в искусственный спутник Земли. При этом те формулы, по которым молотит компьютер, они не меняются, меняется только скорость. А это значит, что нету двух разных наук. Нет баллистики и нету небесной механики. Это одна механика Ньютона, на самом деле.
Ну, то есть, если очень приближенно, это вот скорость, которую необходимо сообщить там какому-то телу, чтобы она вышла на орбиту. Вот, правильно?
Это скорость, с которой уже на орбите надо, первая космическая, это скорость, с которой уже находясь на какой-то высоте, надо кинуть тело, чтобы оно не упало, а вот так закрутилось. Потому что, чтобы кинуть, чтобы все-таки ему надо подняться, оно еще часть энергии потратит. Но примерно, поскольку эта высота маленькая, примерно это то же самое.
Это же все, скажем так, очень упрощенные модели.
Да.
Но формула работает в реальности, правильно?
Летают спутники-то.
Вот. А вопрос: а почему так совпало-то? То есть из такой приближенной модели Земля-то гораздо более сложная.
Ну, потому что она кривая? Ну, потому что она чуть-чуть кривая. Потому что она кривая чуть-чуть. Но здесь тоже еще тут много интересного можно сделать. Это в том числе и решение задачи о спутнике, неподвижно висящем над головой. Для ретрансляции радиопередач полезно было бы иметь такой висящий спутник. Но вот представьте себе, что мы смотрим на эту картинку, это полюс Земли. Тогда для того, чтобы спутник может летать, а можно подобрать такое расстояние, чтобы время оборота равнялось времени оборота Земли вокруг оси. И тогда над головой будет висеть спутник. Но он, естественно, может висеть только над экватором. Над Питером так спутник не подвесишь. Потому что если мы попробуем подвесить его над Питером, Питер-то крутится вокруг своей оси с центром не в центре планеты, а выше, потому что мы находимся севернее, чем экватор. А спутник, если мы здесь захотим подвесить, чтобы он летал над нами, надо, чтобы на него сила действовала, направленная к центру окружности, вокруг которой мы с вами действуем, на оси Земли. Но сила-то тяжести сюда смотрит. И поэтому спутник над нами не подвесить. Нет, его можно искусственно подвесить, чтобы у него там моторы работали и как-то летало. Но хочется, чтобы он висел сам по себе. Но вот поэтому можно только над экватором подвешивать спутники. Вот так устроена первая космическая. Кстати, хочу еще об одном договориться. Мы всегда в школе говорим, что когда тело брошено под углом к горизонту, оно летит по параболе. Это неправда. В соответствии с законами Кеплера, тело, брошенное под углом к горизонту, летит по ветви эллипса. Другое дело, что школьники плохо знают эллипс, и поэтому ради упрощения им в школе говорят, что оно летит по параболе. Оно летело бы по параболе, если бы Земля была плоской. А если Земля круглая, то любое тело летит по дуге эллипса. Другое дело, что на маленьком участке дугу эллипса можно аппроксимировать параболой. Mm. Но на самом деле…
Ну, выстрел, допустим, из пушки, да, вот там средневековая война, то есть это как раз-таки парабола здесь работает.
Ну, на самом деле, по эллипсу.
Ну, я имею в виду, что…
Да. Mm-hmm. Но, с другой стороны, нет. Можно и на самом деле по параболе запустить тело. Но но параболой будет движение тела со скоростью, превышающей вторую космическую. Вот тогда на бесконечность оно полетит по параболе. Но это уже совсем другая задача. По параболе тоже можно запустить. Но, кстати, очень опасно стрелять из пушек с большой скоростью, потому что если скорость до второй космической, то тело полетит по эллипсу, и это… Траектория замкнется. Если вы выстрелите, оно полетит, 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 полетит и полетит вас сзади. Поэтому надо стрелять с такой скоростью, чтобы снаряд все-таки упал на землю, пока не сделает полный оборот. Иначе он обязан попасть вам в затылок. Если, конечно, эта скорость меньше второй космической.
Ну или важно, чтобы он встретил препятствие, если мы все-таки
стреляем. Ну нет, если там взорвется, конечно. Вот. Ну вот так связаны между собой небесная механика Кеплера и небесная механика Ньютона. Надо сказать, что вот тут можно придумать такой интересный вопрос. А вот если бы нам сейчас надо было забыть какую-нибудь из этих двух механик, какую легче забыть? Так вот ответ, если надо поплатиться какой-то механикой, то лучше Кеплера выкидывать. Потому что небесная механика Ньютона, она более общая, чем кеплеровская. Кеплеровская механика не может описать движение по наклонной плоскости, она только движение небесных тел. А ньютоновская механика, она массу и других задач умеет решать, ничуть не хуже, чем задачи про космическое движение. Но и самое главное, что даже в космосе есть масса ситуаций, когда Кеплерова механика не работает, а ньютоновская механика работает. Ну, поэтому стоит перечислить, наверное, те условия, при которых из закона всемирного тяготения и классической механики Ньютона получаются законы Кеплера. Они совсем не обязательно получаются. Я, пожалуй, их перечислю. Первое. Масса планеты или притягивающего центра должна быть много больше массы спутника. Дело в том, что по третьему закону Ньютона не только спутник притягивается к звезде, но и звезда притягивается к спутнику. И в результате не только спутник летит вокруг звезды, но и звезда тоже летит. И на самом деле они оба вращаются вокруг общего центра масс. Центр масс – это то, о чем я пока не говорил. Вот, например, кто-то вроде посчитал, что если бы в Солнечной системе была только Земля, то Солнце бы тоже летало по эллипсу вокруг Земли, ну, почти по окружности, и радиус окружности был бы 3 километра. Ну, ясно, что орбита бы Солнца лежала внутри Солнца, ну, потому что, конечно, масса Земли гораздо меньше, чем масса Солнца. Второе требование, которое должно выполняться, состоит в том, что скорость движения спутника должна быть меньше второй космической скорости. Иначе никакого движения по эллипсу не получится, а тело полетит по параболе или по гиперболе и улетит на бесконечность. И движение станет, как говорится, инфинитным. То есть...
Вторую космическую попозже ведем тогда.
Да, вот я бы сегодня, конечно, хотел успеть.
Ну, давайте.
Следующее свойство. Следующее свойство должно быть таким, что если у нас есть несколько спутников, то массы спутников должны быть сильно меньше, чем масса притягивающей звезды. Иначе между спутниками возникнет гравитационное взаимодействие, и они уже полетят отнюдь не по эллиптическим кеплеровым эллипсам. Кстати, именно так были обнаружены внешние планеты Солнечной системы. Просто смотрели на далекие планеты и видели, что они летят не по эллипсам. Тогда по их возмущениям сосчитали, где должны находиться возмущающие другие планеты, туда наводили телескопы
и находили.
Поэтому вот небесная механика Ньютона, она, оказывается, обладает и предсказательной силой. Ну, значит, поэтому масса спутников М1, М2 или масса планет, все должны быть много меньше массы звезды, чтобы вот это взаимное возмущение было слабеньким. Но хотя оно наблюдается, в принципе. Оно, вообще говоря, наблюдается. Ну и четвертое, что обязательно должно быть. Ну, наши спутники должны быть точечными, а звезда должна быть круглой. Либо точечной. Но Солнце уж никак нельзя считать точечным, даже видно, что оно не точка. Но вся беда в том, что Солнце не круглое. Из-за того, что Солнце жидкое и крутится, Солнце, оно вот такое. И поэтому, вообще-то, при движении, расчёте движения спутника нельзя считать, что Солнце – это точка, сосредоточенная здесь, а надо Солнце дробить на кусочки и считать все честно. И вот тогда возникает пренеприятнейшая ситуация. Оказывается, орбита спутника в поле такой приплюснутой звезды не замыкается, а начинает представлять собой прецессирующий эллипс. Она вот так потихонечку, эллиптическая орбита, поворачивается. Но это увидеть не очень легко, потому что все орбиты планет Солнечной системы не сильно эллиптичные, они почти круглые, а для вращения по окружности прецессия это видно плохо. Ну и кроме того, прецессия происходит не быстро. И кроме того, Солнце, оно все-таки почти точечное, оно небольшое. Тем не менее, есть одна планета, которая все-таки у нее видно прецессию. Это Меркурий. Она, во-первых, близко к Солнцу, и у нее год маленький, поскольку А маленькая, год маленький, поэтому она быстро вращается. Вообще, там дальние планеты, у них год длится очень долго, и просто за историю человечества мы немного оборотов накрутили, а Меркурий накручивает много. Во-вторых, он подлетает близко к Солнцу и лучше чувствует его несферичность, чем Земля, Марс и прочие планеты. Так вот, естественно, возникает большое желание померить, совпадает ли несферичность Солнца со скоростью прецессии орбиты Меркурия. Но поскольку несферичность Солнца наблюдаема, сделайте фотографию, там, чтобы не засвечивало, и скорость прецессии померили. Так вот, почти совпадает, но чуть-чуть не совпадает. И вот это чуть-чуть больше, чем ошибки экспериментальных и расчетных вещей. И это говорит о том, что закон всемирного тяготения неправильный. Вот даже в движении Меркурия наблюдаются отклонения от закона всемирного тяготения. Да, это очередное приближение, которое придумал Исаак Ньютон, честь ему за это и хвала, но тем не менее это неточный закон.
Ну, то есть, вернее, он в определенных границах работает. Это вот правильно?
Для Земли неплохо работает, для Меркурия уже не работает. Уже не работает. Уже не работает. Уже не работает, да. Поэтому там надо чего-то лучше, чем классическая механика. То есть классическая механика для Меркурия уже не работает. Поэтому, конечно, ньютоновская теория, как и любая другая теория, она ограничена. Но главным методологическим недостатком ньютоновской небесной механики является не то, что вот она Меркурий плохо описывает, Любая физическая теория, она работает в каких-то границах. Ньютон в другом немножко неправильно себя повел. Когда он написал свой закон всемирного тяготения, я его еще раз напишу, F равняется минус гамма ММ на R в кубе на R, из которого все это следовало. Его спросили, ну хорошо, вот планеты летают вот в соответствии с этим законом. То есть вы объяснили, как они летают, а почему они так летают? И вот на этот вопрос Ньютон произнес якобы, ну как всегда, исторические анекдоты, они... Их достоверность, конечно, ограничена, но тем не менее, якобы он гордо сказал, я гипотез не измышляю. То есть он отказался обсуждать механизм возникновения гравитационных взаимодействий. А если так, то по большому счету он ушел не очень далеко от теории ангелов. Просто слово «ангел» он заменил словом «гравитационная сила». И для алгоритма действия ангела написал вот эту формулу. Но почему она такая, на этот вопрос Исаак Ньютон, вообще-то говоря, не ответил.
Надо сказать, было бы странно, если бы он ответил несколько сотен
он отказался
лет назад. Но...
Он сказал, что не дело пытаться искать ответ на этот вопрос. Надо сказать, что после Исаака Ньютона появлялись люди, которые периодически били себя кулаком по голове и кричали «Ага, понял!» и придумывали примерно все одно и то же. Есть несколько минут сказать или уже все?
Три минуты у нас.
Три минуты.
Даже меньше.
Они придумывали то, что называется гидродинамическими теориями гравитации. Это очень популярная вещь. И я думаю, что в следующий раз мы с этого и начнем. А кроме того, конечно, у нас самые интересные вещи оказались пока не рассмотренными. Это и дважды Кеплерово движение, и вторая космическая скорость, и то, как сгорают в атмосферах. Мы же забыли еще, что вокруг любой планеты есть атмосфера, попав в которую спутник начинает греться, и что-то происходит. Все-то думают, что он тормозится при этом. А на самом деле, попав в атмосферу, спутник разгоняется. Казалось бы, вопреки всем законам классической механики. Так что здесь будет чего рассказывать.
Недосказанность – это лучший способ поставить жирную точку на какой-то теме.
Да.
Поэтому, думаю, на сегодня закончим. Всем до свидания.
До свидания.